Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве у Дома правительства прошел митинг с требованием отставки мэра Москвы и губернатора Московской области. В американском городе Сент-Пол завершился съезд республиканской партии. Кандидатом в президенты официально объявлен Джон Маккейн. В Киев прибыл с визитом вице-президент США Дик Чейни. В Москве накануне зимнего сезона снова подорожала аренда квартир. Эти и другие темы – экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня утром в Москве около Дома правительства собрались представители инициативных групп граждан Москвы и Подмосковья. На санкционированной акции протеста они намеревались выступить с требованием отставки мэра столицы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова. Со мной в студии наш корреспондент Карен Агамиров, который только что вернулся от Белого дома. Добрый день, Карен.
Здравствуйте, Марк.
Кто организовал эту акцию протеста и что не устраивает ее участников в политике московских и подмосковных властей?
Акцию протеста организован Советом инициативных групп города Москвы и Подмосковья. Не устраивает очень многое. Это будет известно из голосов людей, на которые мы дадим сейчас. Возле метро на Краснопресненской с утра пораньше дежурило несколько автобусов с ОМОНом. И вот подтягиваются, наконец, участники акции протеста. И начинается шествие с милицией в авангарде к Белому дому.
Белова Татьяна Алексеевна, председатель правления ТСЖ ВСК Чертаново и представитель инициативной группы о Чертановской владении 43. Это Южный административный округ. Это площадка по градостроительному плану развития Южного административного округа была 0,9 гектара под строительство жилого дома для очередников. Однако обещанная правительством города Москвы для строительства жилья для очередников была у очередников отобрана и передана коммерческой структуре. Это группа компаний «Стройтекс», которая занимается строительством элитного жилья в городе Москве. Уже увеличила площадь земельного участка с 0,9 га до 2,04 га. И у жителей была отобрана вся придомовая территория. Детские площадки, спортивные площадки. Москвичи, которые не смогут улучшить свои жилищные условия. Никакого доверия к этому правительству нет.
Я представляю инициативную группу микрорайона Капотня. Мы 1 июня, это был день защиты детей, собрались жители близлежащих домов, там, где собирались построить автогазозаправочную станцию. Ну и рядышком нескольких метров развлекательный какой-то комплекс. Территория огорожена была недалеко от детской площадки. Я лично проверяла, 110 шагов от детской площадки, и тут же рядом дом высотный стоит. То есть с нашими интересами, с интересами жителей власти не считаются. Они наплевательски относятся. Наши нужды, автогазозаправочная станция, она приносила бы приличную прибыль. Поэтому деньги – это превыше всего. Это превыше здоровья жителей, здоровья наших детей. Мы надеемся только на себя. И если власти будут вот так вести себя, они просто провоцируют на социальный взрыв народ.
То есть, как вы слышали, это многочисленные нарушения и в Москве, и Подмосковье в сфере ЖКХ, градостроительства, экологии. Спрашиваю координатора Совета инициативных групп Сергея Удальцова. Остается ли требование отставки Юрия Лужкова и Бориса Громова?
За последние полтора года, как действует Совет инициативных групп, мы столько насмотрелись на то, как жителей обманывают цинично и нагло, причем регулярно. Творится в судах, мы посмотрели, увидели. Обращения в органы власти, в прокуратуру, в префектуры, в мэрию заканчиваются отписками. Это уже система, сложившаяся в Москве и в области. Поэтому мы уже пришли к пониманию, что нужно менять всю команду в Москве, руководящую, да, и в Московской области.
А правительство у вас надежды есть?
Сегодня, по крайней мере, последние вот месяцы правильные слова мы слышим из уст президента и от представителей правительства. Мы не питаем особых иллюзий, но в такой ситуации мы считаем, что возможность диалога надо использовать до конца.
Требуем отставки Лужкова и Громова! Требуем отставки Лужкова и Громова!
Подходим к зданию правительства, шествие отряжая делегацию из 8 человек во главе с Сергеем Удальцовым на встречу с министром регионального развития Дмитрием Казаком. Уже известно, что он ее делегацию принял. Встреча идет до сих пор, ждем результатов. Спасибо, Карен. Это был Карен Агамиров. Он следил сегодня за акцией протеста жителей Москвы и Подмосковья, требующих, в числе прочего, отставки столичного мэра Юрия Лужкова и подмосковного губернатора Бориса Громова. Своей критикой в адрес московских властей известен и нынешний глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы. Однако в интервью «Радио Свобода» он рассказал, почему он и его сторонники не участвовали в сегодняшнем митинге у Белого дома и почему «Яблоко» не считает разумной идею отставки московского мэра.
Я считаю, что в нынешних условиях это требование, по крайней мере, неоднозначно, потому что сегодня за этой отставкой последуют совсем не выборы, а новые назначения. И я не уверен, что новый мэр Москвы, которого будет назначать Кремль, окажется лучше, чем Юрий Лужков. В ситуации, когда у нас нет выборов мэра, очень опасно требовать каких-то отставок, потому что есть и положительные завоевания в Москве, связанные с именем Лужкова. Например, в Москве не введена, в отличие от всей страны, 100% оплата коммунальных услуг. В Москве, в отличие от всей страны, бесплатный проезд для пенсионеров, очень серьезные субсидии в области ЖКХ. В Москве есть пенсионная надбавка, которой нет ни в одном другом регионе страны. Вот все эти завоевания, они легко могут исчезнуть после того, как придет человек, назначенный Кремлем, и будет выполнять исключительно волю Кремля. Лужкова можно критиковать за многое, и мы это делаем постоянно, я имею в виду Яблоко. Но, тем не менее, нельзя не признать, что он не является марионеткой. А новый назначенец вполне может стать такой марионеткой и отменить все то действительно важное, что сегодня существует в Москве. Поэтому мы относимся очень осторожно к этим призывам. Мы выступаем за переход к выборам мэра, возвращение выборов мэра, выборов губернаторов в России. А требование отставки какого бы то ни было губернатора, обращенное к Кремлю, означает только одно, что мы доверяем Кремлю сделать за нас выбор. Пусть Кремль сделает тот выбор, который сочтет нужным вместо вот того губернатора, который сейчас есть. Я не думаю, что Кремль выберет лучшего. Кремль выберет более послушного. Поэтому мы не поддерживаем вот сам этот митинг и будем заниматься конкретными делами по защите прав граждан. И сейчас считаем это гораздо более важной задачей, чем вот митинг такого содержания.
Говорил лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе, по последним данным, погиб один и пострадали 10 человек. В Москве сегодня лидеры стран-участниц организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы военного сотрудничества. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. В Грузии 15-16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Актер Андрей Фиськов в фильмах «Новая земля» и «Сад». Интервью с режиссером Сергеем Овчаровым. Книга «Рады Алла» и «Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском». Фестиваль «Твой шанс». Обо всем этом сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Эфир в 2 часа дня. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. В сегодняшнем выпуске газеты «Газета» подробное интересное интервью посла Израиля в России Анны Азари. В нем она раскрывает практически все тайны, если можно так сказать, военного сотрудничества Грузии и Израиля. А мы вспомним, что Израиль и Россия, что в России Израиль пытались обвинить в поставках в Грузии не только беспилотных самолетов, об этом достоверно известно, но и наступательного оружия. Ну а кроме этого, госпожа Азари делится вообще своей точкой зрения на признание независимости Абхазии и Южной Осетии и еще много интересного. В этом интервью подробности прямо сейчас у Мумина Шакирова, который присоединился ко мне в студии. Добрый день, Мумин.
Добрый день. Действительно, очень интересное интервью, очень подробное. И в первую очередь госпожа Азари говорит о том, что в Грузии есть контакты на по продажам оружия, контракты, то есть по продажам оружия. Но, что важно, отмечает госпожа Азари, что крупные сделки, которые предлагала заключить Грузия, например, о поставке израильских танков, никогда не осуществлялись. То есть речь идет об оборонительном оружии. Правда, она тут не говорит, какие виды этого оборонительного оружия, но то, что все это в рамках, значит, межгосударственных отношений. И тут она делает акцент на терминах. Военную помощь Грузии Израиль, конечно, не предоставлял. Речь идет вот об запросах и реальных сделках определенных видов оружия. И Израиль уже давно, значит, далеко не в последний виток развития отношений с Грузией, придерживался осторожной позиции в этом вопросе. Но, как она утверждает, сейчас эти поставки прекратились. Ну, понятно, по каким причинам. Значит, она говорит, что она теперь ведет гораздо осторожнее. Далее очень важный момент. Были ли израильские инструкторы вот в этом, участвовали в этом военном конфликте?
Да, ну маленькое отступление. На самом деле известно, что израильские военные часто консультируют вооруженные силы других стран.
Да, но как раз об этом она говорит, что это люди в частном порядке, насколько я буквально цитату приведу, насколько я понимаю, за деньги проводили какие-то тренировки. Между этой группой лиц и военными тренерами вооруженных сил Израиля нет ничего общего. Мы стараемся вести себя очень осторожно в этом конфликте. На вопрос, были ли эти инструкторы от какой-то частной компании, она отвечает, да, частная компания, которая за счет приобретенного в Израиле ноу-хау пытается заработать себе на хлеб. И приводит параллель, что вот если, допустим, бывший афганец поехал в Центральную Америку работать военным советником за деньги, кто там в России, допустим, может быть против этого? Значит, при этом госпожа Азари, значит, говорит о том, что между Грузией и Израилем очень хорошие взаимоотношения, так же, как и между Москвой и Тель-Авивом, Иерусалимом. И поэтому Израилю, конечно, приходится сложно в этой ситуации, но, по крайней мере, она пытается сохранить добрые отношения и с той, и с другой страной, так как и грузинская диаспора очень сильная в Израиле, так же, как и российская диаспора. Потом она категорически против проводить параллели между Южной Осетией и Россией и Израилем и Ливаном. То есть она, госпожа Азари считает, что это некорректно, потому что в Ливане, по ее мнению, Израиль борется с террористическими группировками, а не с государством. Поэтому она очень осторожно говорит об этой теме. В то же время оборот между двумя странами он достигает 2,5 миллиардов долларов в год, и поэтому для Израиля очень важны эти взаимоотношения. Вот такую точку зрения опубликовало издание «Газета». Я бы хотел бы еще, у нас есть немного времени.
Да, это совсем другая тема, но
да,
она
другая
тоже
тема.
Очень интересная. Сегодня
в «Новых известиях» да. Статья называется «Москва перестала манить россиян». То есть вот эксперты тут из Центра стратегических исследований Росгосстраха опубликовали результаты исследования, проведенного в августе в 11 крупных и средних городах России о привлекательности жизни в столице. Выяснилось, что 94% жителей региональных центров даже гипотетически не рассматривают для себя перспективу стать москвичами. Но вот главное объяснение того, что Москва перестала быть заманчивой, это в первую очередь дороговизна жизни. Ну, конечно, речь идет прежде всего о недвижимости. А вот по данным этих экспертов, наименьшая доля семей, купивших квартиры в последние годы, приходится именно на Москву и Санкт-Петербург, а наибольшая на Челябинск и Новосибирск.
Спасибо, Мумин. С самыми яркими темами в сегодняшних российских газетах нас знакомил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». В США в четверг вечером, то есть сегодня утром по московскому времени, речью Джона Маккейна завершился съезд республиканской партии, на котором были формально утверждены кандидаты партии на пост президента и вице-президента страны. Ими стали Джон Маккейн и губернатор Аляски Сара Пейлин. В своей финальной речи Маккейн дал несколько серьезных обещаний, например, снизить налоги, создать новые рабочие места, сказал несколько слов и о России. По его словам, российские власти отвергли демократические принципы, организовав вторжение в Грузию, и цель Москвы – воссоздать Советскую империю. Но все же главной сенсацией съезда стало появление на нем малоизвестной до этого Сары Пейлин в роли кандидата в вице-президенты. Политологи полагают, что именно партнерство с ней может повысить шансы Маккейна на победу в борьбе за президентский пост. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
По последним данным опроса общественного мнения, проведенного Центром Расмуссена, более половины американцев, 51%, считают, что средства массовой информации Соединенных Штатов открыто пытались дискредитировать кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сару Пейлин, а 24% опрошенных заявили, что у них эти негативные публикации вызвали желание голосовать именно за республиканцев. Вульгарный тон прессы смутил даже лидеров демократической партии. Несколько ближайших советников Хиллари Клинтон осудили нападки на Сару Пейлин, обвинив комментаторов в сексизме. Однако один из бывших республиканских кандидатов в президенты Хаккаби в своей речи на республиканском съезде наоборот поблагодарил прессу, которая своими нападками на Пейлин сумела наконец объединить республиканцев вокруг своих кандидатов. В дни съезда в городе Сент-Пол проходили демонстрации протеста, в которых большинство составляли противники войны. В результате стычек с полицией более 300 человек было задержано. После предъявления обвинений в нарушении общественного порядка, в хулиганстве и других мелких преступлениях большинство было отпущено. Адвокат Мэтью Лут взял на себя юридическую защиту нескольких демонстрантов. Полиция не только пыталась оттеснить демонстрантов и арестовать зачинщиков беспорядков, но арестовывала случайных зрителей и даже журналистов. Нейтан Вебер, фоторепортер из Чикаго, заявил, что хотя он говорил полицейским, что он журналист, его арестовали. Когда я уже лежал на земле, я получил несколько ударов по голове. Потом полицейский прижал меня коленом к земле и потребовал не оказывать сопротивления. А я и не оказывал. Полиция была слишком увлечена выполнением своей задачи, и для нее не имело значения, что я представитель прессы. Меня все равно отправили в тюрьму. Бывший прокурор Крис Воктлер оправдывает полицию. К нам в город приехали радикальные элементы. Мы даже получили сведения о заговоре с целью похищения делегатов. Если вы полицейский, вы должны делать все, чтобы в городе был порядок. Это очень трудная работа. Но самое трудное для города Сент-Пол уже позади. Съезд закрылся, гости уезжают. Даже после речи Маккейна и закрытия съезда Пейлин остается в центре внимания. По данным опроса Расмуссена, 39% американцев считают, что у Сары Пейлин больше делового опыта, необходимого, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, чем у кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. Если до начала республиканского съезда 67% американцев говорили, что никогда не слышали о губернаторе Аляски, то уже через три дня после этого 52% заявили, что у них сложилось о ней положительное мнение.
О завершившемся в США предвыборном съезде республиканской партии рассказывал Ян Рунов. А нынешний вице-президент США, уходящий через два месяца со своего поста Дик Чейни, прибыл сегодня на Украину для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуации в Грузии. Чейни, собственно, и приехал из Тбилиси, где встречался с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В Киеве тема конфликта на Кавказе тоже будет обсуждаться, но главная задача американского вице-президента, как считают эксперты, помирить Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко, чтобы сохранить находящуюся на грани распада оранжевую коалицию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Виктор Ющенко и Дик Чейни обсудят прежде всего энергетические вопросы. Речь будет идти о диверсификации источников поставок нефти и газа на Украину, а также о продолжении сотрудничества двух стран в сфере атомной энергетики. Особое внимание в ходе переговоров будет уделено международной политике, в том числе Кавказскому конфликту. Накануне, выступая в Киеве перед послами стран Большой Семерки, президент Ющенко высказал обеспокоенность по поводу пассивного втягивания Украины в российско-грузинский конфликт через использование в нем Черноморского флота России. Визит на Украину вице-президента США Дика Чейни совпал с очередным внутриполитическим кризисом в стране. Пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» заявила о выходе из коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Политическая сила, возглавляемая украинским премьер-министром, пошла на союз в Верховной Раде с оппозиционной партией регионов, существенно ограничив полномочия главы государства. Официально пока не объявлено об окончательном распаде оранжевого парламентского большинства, поэтому еще есть шансы сохранить демократическую коалицию. От политической стабильности и нынешней конфигурации власти во многом зависят перспективы получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО, говорит директор Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александр Сушко.
Если не будет будет полноценной коалиции и правительства, выступающего за евроатлантическую интеграцию, то, конечно же, шансы Украины получить план действий относительно членства в декабре или в апреле следующего года будут равны нулю.
Это мнение разделяют и многие другие эксперты, предполагая, что в ходе киевского визита Чейни может выступить в роли миротворца между Ющенко и Тимошенко.
Даже при готовности НАТО и даже при готовности таких членов НАТО, как Франция и Германия, предоставить Украине ПДЧ, в условиях отсутствия демократической коалиции некому взять этот план. И поэтому эта проблема, конечно, волнует и Брюссель, и Вашингтон. Безусловно, что одной из задач Чейни, очевидно, является стимулирование все-таки достижения консенсуса между премьер-министром Тимошенко и президентом Украины Виктором Ющенко.
Считает директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Новые репортажи из Киева, где, как мы только что сказали, сегодня находится с визитом вице-президент США Дик Чейни, слушайте в наших следующих информационных программах. И из Киева же сегодня прямой эфир программы «Время гостей». В 7 часов вечера по московскому времени об этом визите и о многом другом, в том числе о политическом кризисе на Украине, со своими гостями будет говорить Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему в российской столице снова дорожает аренда квартир? Мероприятие памяти Александра Солженицына на московской книжной ярмарке, приуроченное к выходу книги о нем в серии «Жизнь замечательных людей». Новости экономики, в том числе данные об оттоке капитала из России за время конфликта на Кавказе, и завершит нашу программу «Спортивно». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе, по уточненным данным, погиб один человек, пострадали 10. 7 человек доставлены в больницу, двое в тяжелом состоянии. В Дагестане в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранение. Неизвестные обстреляли минувшей ночью пост добровольной дружины на окраине селения Губден. В Москве сегодня в ходе саммита лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы военного сотрудничества. Накануне на совещании министров иностранных дел стран ОДКБ было решено скоординированно выступать в международных организациях по ситуации на Кавказе. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В Петербурге в перестрелке погиб один человек, еще двое ранены. Причиной стрельбы стал конфликт двух группировок, в которые входят уроженцы Таджикистана. В войсковой части под Петербургом скончался солдат срочной службы. Он был призван из Республики Коми, ему оставалось служить 1,5 месяца. Причины его смерти расследуются. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня визит в Ливию, который означает окончательную нормализацию отношений между двумя странами. Запланированы переговоры Райс с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Грузии 15-16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в Грузии после ее недавнего вооружения конфликта с Россией. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Перед этим Чейни посетил Грузию, где заверил президента Михаила Саакашвили в готовности США помогать Тбилиси в восстановлении страны после конфликта с Россией. Константин Поляковский освобожден от должности главы Ростехнадзора распоряжением премьер-министра Владимира Путина. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Из Москвы до подмосковного Королёва сегодня начнет курсировать скоростная электричка «Спутник». В Ленинградской области должников по алиментам начали призывать на военную службу. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Скоростная электричка «Спутник» начнет сегодня курсировать от Москвы до Королева. Если обычная электричка доезжает в одну сторону минут за 40-45, то «Спутник» должен добраться за 28 минут. А в воскресенье, в день города Москвы, будет открыто бессветофорное движение на реконструированном участке Дмитровского шоссе от Малого кольца МЖД до Коровинского шоссе. Петербург. В Тоснинском районе на следующей неделе 12 должников-алиментщиков будут призваны на военные сборы. Вырученные от исполнения воинского долга средства пойдут на погашение долгов по алиментам. Такой способ борьбы придумали в областном управлении службы судебных приставов. В Тоснинском районе в отношении граждан, не желающих содержать своих несовершеннолетних детей, на исполнении находится 850 производств по судебным решениям. Москва. Следственный изолятор в подмосковном Ногинске, один из старейших и один из худших в стране, посетил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, поразившийся ветхости и переполненности камер. При лимите в 208 мест в Ногинском СИЗО содержится 268 человек. Кровати трехъярусные, полы бетонные, в части камер нет воды.
Условия, конечно, в которых содержатся люди, не выдержат никакой критики. Если в среднем у нас по Российской Федерации, я должен сказать, что за последнее время достаточно много сделано для реформированной пенсионной системы. 4,1 квадратных метров на человека в среднем по Российской Федерации. И вот в этом следственном изоляторе 2,6 квадратных метра на человека.
Петербург. О смерти солдата-срочника в воинской части номер 67-616 в Каменке сообщила агентство журналистских расследований руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. О трагедии ей рассказали родители солдата, а в военной прокуратуре подтвердили. Подробности происшедшего пока не сообщаются. Солдат был призван из республики Коми. Служить ему оставалось полтора месяца. Москва. Сегодня у здания правительства Российской Федерации представители Совета инициативных групп Москвы и Московской области будут требовать отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова, как объясняют организаторы, за отсутствие эффективной борьбы с коррупцией и проведение губительной политики, превращающей Москву и Московскую область в регионы, неблагоприятные для проживания. Участники акции передадут в правительство документы, свидетельствующие о нарушениях прав граждан в сфере ЖКХ, градостроительства и экологии со стороны органов власти Москвы и Московской области. Петербург. Акция дорожной вежливости проходит сегодня на нескольких городских проспектах и улицах. Автоинспекция всем желающим участвовать в акции подготовила ленточки с надписью «Движение с уважением». Цель акции «День дорожной вежливости» каждый день – приучить водителей и пешеходов ко взаимному уважению. По тротуарам будут водить большую куклу-зебру с надписью «Не давите зебру». Новости Москвы и Петербурга, 5 сентября, Вера Володина.
И еще об одной теме мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. Каждую осень в Москве отмечается традиционное увеличение спроса на арендуемое жилье, и как следствие растет стоимость аренды квартир. Осеннее подорожание объясняется окончанием периода отпусков и началом учебного года в образовательных учреждениях. Не стал исключением и нынешний год. По прогнозам экспертов, рост цен на рынке аренды прогнозируется на уровне 15-30%.
Эксперты уже напугали арендаторов квартир. Если в прошлом году осенний прирост арендных ставок составил в среднем 15%, то сегодня некоторые аналитики говорят даже о 30% осеннем подорожании. Пока такие прогнозы не подтверждают в агентствах недвижимости. Ева Харитонова, ее небольшое агентство по рекомендации, известное в сети как Агентесса, объясняет, что на 30% цены выросли за целый год.
Клиенту, конечно, очень сложно сейчас вот в такой ситуации перестроить на то, что квартиры очень дороги, да, в цене. Допустим, взять 2 года назад, квартиру можно было снять за примерно 18, это рядом с метро на ветках, на любой ветке метро, и 16 тысяч, это об однокомнатных говорю, 16 тысяч это были уже на окраинах квартиры, ну, то есть такой вариант был возможен. По истечению года подобные варианты стоили 24-25. Сейчас такие же квартиры уже идут 26-28 тысяч. Даже вот на некоторых районах уже даже за 26 нельзя найти, они уже там около 30 начинаются.
Спрос-предложение различаются процентов на 20-25. Если арендатор мечтает об однокомнатной квартире за 20 тысяч рублей в месяц, то арендодатель предлагает ее за 25 тысяч. Первый заместитель директора компании «Мель Аренда» Мария Жукова объяснила, что в ближайшие 2 месяца на рынке будет наблюдаться типичный сезонный рост цен на уровне прошлогоднего.
Это действительно так, рост сезонный. Ну, скажем так, с января цена так плавненько росла, не сильно. И сезон у нас начинается обычно где-то в июле месяце. И к концу июля стоимость квартир, мы будем говорить сейчас об эконом-классе, потому что это наиболее, скажем так, волнующий вопрос для большинства людей, наверное, выросла на порядка 12-13%. Это для однокомнатных, двухкомнатных, на 26% для трехкомнатных квартир. На самом деле рост цен в пределах прогнозируемого соизмерим, если в процентах говорить, соизмерим с прошлыми годами. И я думаю, что в ближайшие месяцы, ну, может быть, еще процентов максимум на 5 еще цены подрастут и должны остановиться, как и в прошлые годы и дальше у следующего сезона.
По мнению Марии Жуковой, за несколько лет рост арендных ставок не превысил 5000 рублей. Если оценивать эти показатели с учетом инфляции и падения курса доллара, в единицах которого сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры эконом-класса составляет $1000 в месяц, двухкомнатной – 1200, трехкомнатной – почти 1500. А в самый спокойный период, перед Новым годом, аренда квартир может даже немного подешеветь. Ева Харитонова говорит, что в практике ее небольшого агентства именно так и происходит.
Вот единственное, цены как бы замораживаются, это в период до Нового года. Вот сейчас просто сезон, и получается много приезжих, они стараются именно в этот период приехать, или там вернуться с отпусков и начать искать жилье. Получается, наймодатель старается, выгода есть, и он поднимает цену, потому что обращается не один клиент, как, допустим, зимой, когда редко кто приезжает, а несколько клиентов, да, сразу. И он понимает, что а вот если я, допустим, не за 30, а за 31 тысячу, посмотрим. И вот так вот цена растет. Конечно, она немножечко вот зимой падает, когда спрос не такой большой.
Известно, что жилье эконом-класса в основном арендуют сотрудники различных коммерческих фирм, а также приезжие с уровнем доходов более 30 тысяч рублей в месяц. Сезонный осенний спрос формируется за счет студентов. Доля их, как квартиросъемщиков, в Москве оценивается в 15%. Как правило, студенты кооперируются для аренды квартир по 2-3 человека, снимая квартиры или комнаты. В последнее время, как сообщают столичные средства массовой информации, в аренду предлагают даже спальные места. В агентстве Евы таких предложений нет, но в списке услуг появляются предложения, привлекающие студентов.
К нам обращаются люди, хотят комнаты снять, но так как на данный момент у нас больше все-таки развиты квартиры, чем комнаты, мы им будем предлагать объединяться в компанию, потому что к нам, в принципе, много таких обращается, что там 3 студента хотят снять, например, 3-комнатную квартиру, им, конечно, это проще.
Может, поэтому в Москве трудно найти именно 3-комнатные квартиры. В компании «Мель Аренда» отмечают практически полное исчезновение предложения 3-комнатных квартир эконом-класса, рассказала Мария Жукова.
Могу даже цифру назвать. За последний месяц в нашу базу поступило всего 8 квартир, которые мы можем отнести трехкомнатных к эконом-классу. Согласитесь, что в рамках Москвы это что такое?
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Москве продолжает работать международная книжная ярмарка. Вчера на ней состоялась конференция под названием «20 век в творчестве Александра Исаевича Солженицына». Биография писателя в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» получила на ярмарке в одной из номинаций премию «Книга года», рассказывает Елена Фанайлова.
Александр Исаевич Солженицын представлен на 21-й Московской международной книжной ярмарке как главный культурный герой читающей России. В обоих павильонах ярмарки его портреты занимают самые видные места. В более шумном 57-м на стенде издательства «Молодая гвардия», который нельзя миновать, поскольку к нему ведет главная лестница. В более камерном 20-м павильоне огромный портрет Солженицына встречает посетителя прямо на входе. Это фото и книжная выставка, организованная библиотекой фондом «Русское зарубежье». Здесь фотографии писателя с детских лет до последних дней жизни, более 200 книг на 30 языках, копии самиздата, номера роман-газеты с «Одним днем Ивана Денисовича» 1963 года и «Нового мира» за 1966 год. Среди организаторов конференции о творчестве Солженицына – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России. Автор биографии Александра Исаевича в серии «Жизнь замечательных людей», накануне награжденной премией «Книга года», литературовед Людмила Сараскина вела круглый стол «20 век в творчестве Александра Солженицына». Ряд выступавших филологов говорили о гуманизме писателя и о том, что им был создан положительный герой 20 века. Литературный критик Андрей Немзер не вполне согласен с такой трактовкой, цитируя фрагмент из «Ракового корпуса».
Повод для разговора очень простой. Казнократство и дом, построенный на ворованные деньги. Доцент развел одной рукой, другую держал на горле. Остатки буржуазного сознания. Почему это буржуазного, ворчал Костоглотов? Ну, какого же, насторожился Вадим? А такого, что это жадность человеческая, а не буржуазное сознание. И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут. Вот это 29 глава «Ракового корпуса». И жадность, конечно, здесь обозначает не только самую себя, но то бесчеловечное, дьявольское, безбожное начало, которое было до 20 века и, увы, с 20 веком никуда не ушло.
Сказал Андрей Немзер. Михаил Голубков, профессор МГУ, говорит о необходимости внедрять Солженицына в школьную программу.
Я вспоминаю такую реакцию, которая была дана власти вот в эти трагические дни прощания с Александром Исаевичем. На самом верху было сказано, что хватит уже рассматривать Солженицына как автора двух рассказов. «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича». И в школьные программы нужно вводить другие произведения. Это действительно задача важнейшая. Почему бы не развеять миф о нечитабельности «Красного колеса»? Почему бы, например, не ввести в школьную программу «Август 14-го»?
Судя по этому предложению Михаила Голубкова и по тому, какое место образ Солженицына занимает на ярмарке, при весьма скромном присутствии на ней современной российской политической литературы, Солженицын может стать новой культурной иконой и символом единения интеллигенции и власти. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе, по последним данным, погиб один и пострадали 10 человек. В российской столице сегодня лидеры стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности обсудят на саммите вопросы военного сотрудничества. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В Афганистане убит директор и главный судья Центрального трибунала по делам о распространении наркотиков. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Константин Поляковский освобожден от должности главы Ростехнадзора распоряжением премьер-министра Владимира Путина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Названы данные об оттоке иностранного капитала из России за время конфликта в Грузии. На основе альянса Air Union создадут новую авиакомпанию. Кипрский Marfin Bank завершил покупку российского промышленного банка. Новости экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Чистый приток иностранного капитала в Россию в январе-августе составил менее 25,5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Это почти на 5 миллиардов долларов меньше показателя 7 месяцев года. Ранее министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что за время конфликта в Грузии отток капитала из России составил 7 миллиардов долларов, 6 миллиардов 8 августа в первый день конфликта и 11 августа еще 1 миллиард долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 23 по 29 августа увеличились на 1 миллиард долларов, или на 0,17%, до 582,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 21,9%. Согласно прогнозу Центрального банка России, в целом за текущий год международные резервы страны увеличатся более чем на треть, до 650 миллиардов долларов. Государственная корпорация Ростехнологии, правительство Москвы и администрация Красноярского края по согласованию с федеральным правительством намерены создать новую авиакомпанию, которая, как сообщается, станет ведущим игроком на рынке внутренних и международных перевозок. По планам, основой для ее формирования станут маршрутные сети и воздушный парк авиакомпаний «Атлант-Союз», «Россия», «Кавминводы-Авиа», «Оренбургские и Саратовские авиалинии» и «Владивосток-Авиа». Кроме того, в компанию войдут 5 авиаперевозчиков альянса Air Union, который с середины августа задерживает выполнение рейсов из-за проблем с оплатой топлива. Контрольный пакет акций новой авиакомпании будет принадлежать Ростехнологиям. Marfin Bank, крупнейший на Кипре и второй по величине в Греции, завершил покупку российского промышленного банка, входящего в число 200 ведущих кредитных организаций страны. С учетом этой сделки, объем которой составил 83 миллиона евро, в международную сеть кипрского банка входит уже почти 480 отделений в 10 странах, в том числе на Кипре, в Греции, на Украине, в Эстонии, Великобритании и Австралии. До сих пор кипрские или греческие банки не покупали в России кредитные организации. Европейский центральный банк оставил без изменений базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4,25%. Последний раз банк менял ставку в начале июля 2008 года. Тогда она была повышена с 4%. Действующая ставка в США – 2%, а в Японии – 0,5%. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 21 копейка. На 34 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 59 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 66 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свобода в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий. Чуть дальше поговорим о грядущих новостях уикенда. Их будет много. Ну а сегодня состоятся на US Open решающие матчи. Ну и тоже, наверное, есть какие-то другие интересные новости.
Приветствую. Сегодня начнется, скажем так, решающий период открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Ну, собственно говоря, можно считать начавшимся этот период вчера, поскольку были сыграны оставшиеся четвертьфинальные поединки в мужском одиночном разряде, и были выявлены первые победители. В смешанном разряде победу одержали Кара Блэк из Зимбабве и Леандер Пайс из Индии, которые в решающем матче выиграли у Лизель Хубер. Теперь эта теннисистка выступает за Соединенные Штаты Америки. Раньше она выступала за Южноафриканскую Республику. Ее напарником был Джейми Мюррей, не путать с Энди Мюрреем, теннисист из Великобритании. Так вот, Блэк и Пайс выиграли со счетом 7-6, 6-4. Что касается мужского одиночного разряда, здесь неожиданностей не произошло. Завершил выступление Жиль Мюллер из Люксембурга, который столько шума наделал на этом турнире. На сей раз он уступил швейцарцу Роджеру Федереру, правда, в упорной борьбе на двух тайбрейках 6-7, 4-6, 6-7. Ну, а во втором матче Новак Джокович, серб, взял верх над американцем Энди Родиком. В полуфиналах встречается Федерер Джокович, Рафаэль Надаль, испанец, встретится с Энди Мюрреем из Великобритании. Вчера были сыграны два матча в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. «Трактор» уступил «Локомотиву» на своем льду 2-5. «Атлант» выиграл у «Витязя» 4-1. Продолжается веломногодневка «Вуэльта» по дорогам Испании. Шестой этап протяженностью 150 километров выиграл Пауло Беттини, итальянец, опередивший Филиппа Жильбера из Бельгии и гонщика из Испании Алехандро Вальверде. В общем зачете вновь сменился лидер, теперь им стал Сильвен Шаванель, француз. На 10 секунд отстает Леви Лайфаймер, американец, и на 26 Вальверде. И там же в Испании проходит финальный турнир «Большого шлема» по шахматам. Это турнир 21-й категории. В Бильбао дело происходит. Гроссмейстеры вчера провели партии третьего тура. Веселин Топалов выиграл у Магнуса Карлсона, а Теймур Раджабов с Василием Иванчуком и Левон Аронян с Вишиванандом сыграли в ничью. Лидером стал Топалов, 5 очков набравший, у Карлсона осталось 4 очка. И стоит сказать о том, что в этом турнире за победу дается 3 очка, а за ничью присуждается по одному очку.
Ну а из событий предстоящего уикенда, наверное, в первую очередь стоит выделить начало отборочного цикла к чемпионату мира 2010 года по футболу. Правда, сборная России свой матч проведет только через неделю, 10 сентября, со сборной Уэльса в Москве.
Да, такой масштабный тур получится, поскольку один матч уже отборочного турнира был сыгран с участием сборной Казахстана, которая выиграла на своем поле у команды Андорры. Да, россияне вступают 10-го, очень много матчей будет сыграно завтра. И, кроме того, состоится очередной этап чемпионата мира в Формуле-1. В Бельгии пройдут гонки. И о том, как могут развиваться события на бельгийской трассе, в канун этой гонки побеседовали мои коллеги Олег Винокуров и Андрей Балахнин.
Чемпионат вступает в завершающую треть. Можно ли сейчас говорить о каких-то фаворитах, учитывая очень напряженное положение в верхних строчках таблицы, как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов?
Совершенно верно. Чемпионат выходит как бы на свой финишный отрезок. Остается 6 последних гонок. И вот предстоящее гран-при Бельгии, ну, может, если на все вопросы, то на многие уже ответить, поскольку эта трасса одна из самых любимых у пилотов, одна из самых любимых у многих команд. Напомню, что именно здесь Михаил Шумахер одержал свою первую победу в далеком 92-м году. Трасса эта славится своей непредсказуемостью, поскольку она расположена в такой гористой местности, погода часто меняется, и именно вот в это время частенько идет дождь, причем он может проявить себя и два, и три раза за гонку, поэтому действительно ставит как бы дополнительные вопросы для команд, выбор стратегии пит-стопов, выбор резины и так далее, и так далее. То есть здесь очень много вещей, которые могут сыграть на руку той или иной команде, тому или иному гонщику. И предсказать заранее это совершенно невозможно. Поэтому эту трассу, эту гонку в Бельгии очень любят и болельщики, ну и специалисты. И ждут от нее очень много. Я думаю, что не станет исключением вот и предстоящий этап.
Не в последнюю очередь, видимо, на непредсказуемости трассы сказывается ее сложность, в частности, вот этот знаменитый первый поворот.
Безусловно. Я вот много раз упоминал о той знаменитой гонке 98-го года, когда как раз именно была дождливая погода. Совершенно сумасшедший был завал. Практически 15 машин столкнулось в первом же повороте, потому что там очень короткая прямая старт-финиш и перед входом первый поворот вправо. Естественно, это особый такой нюанс гран-при Бельгии. Надеюсь, что все-таки больших столкновений в этом году не будет. И нам хотелось бы, естественно, чтобы максимальное количество машин продолжало борьбу с самого старта. Будем надеяться, что так оно и произойдет. Конечно, все пилоты понимают, что лучше доехать, скажем, проиграть одно место после старта, чем вообще сойти в первом же повороте. Поэтому будем надеяться на благоразумие гонщиков, хотя они, конечно, народ горячий, будут бороться изо всех сил.
У каждого этапа, у каждой трассы есть своя богатая история, есть какие-то всегда поводы для исторических параллелей, аналогий, но трасса Спа-Франкошам, естественно, не исключение, да?
Да, безусловно, любопытные факты есть, можно подметить на каждом гран-при. Я бы вот отметил такую вещь, что как раз Кими Райконен побеждал здесь 3 последних сезона. А Кими у нас хоть немножечко и отстает сейчас по очкам от идущего на первом месте Льюиса Хэмилтона, у того 70, а у Кими Райконена всего 57, а между ними расположился другой пилот Феррари Масса, 64 очка. Но, тем не менее, вот эта статистика, она любопытна, на мой взгляд. Хотя, естественно, нельзя сказать так уже твердо, что Кими Райконен обязательно выиграет. Тем не менее, вот он 3 подряд последних сезона там побеждал. Что еще интересно, из 14 последних лет обладатель pole position выиграл гонку непосредственно только 3 раза. Но, опять же, это сделал Кими Райконен один из 3 разов вот как раз в прошлом году. Причем, еще раз подчеркну, наверное, такой любопытный момент, что Феррари удался дубль тогда. Райконен был первым, а Филиппе Масса вторым. И вот Филиппе Масса, который, в общем-то, ближе всех сейчас по ситуации в борьбе за чемпионскую корону, считает, что труднее ему будет даже опередить не только Макларена, а вот как раз своего напарника Кими Райконена.
Ну и, как всегда, чисто спортивный аспект соседствует с организационным. Пока гонщики готовятся к участию в гран-при, идут разговоры о расширении сезона.
Да, на днях буквально настоящий владелец, мы его так всегда и называем, и справедливо совершенно, Берн Эклстоун заявил, что он мечтает о дальнейшем расширении чемпионата хотя бы до 20 этапов. Таким образом, промежуток между чемпионатами, он сейчас составляет 3 месяца, он будет сокращен до 2. Поскольку многие команды сейчас уже и высказывались на эту тему, что, в принципе, зимние тесты, как таковые, сейчас им уже становятся нужны меньше и меньше. Ну и Берн Эклстоун тоже, в общем, на эту тему заявил достаточно однозначно, что вот в связи с расширением, то, что он планирует трассы и Формулу-1 внедрить и дальше и по миру, как раз это все соответствует его планам. И возможно, что уже в ближайшем будущем как раз вопрос станет кардинальным, и мы увидим чемпионат уже не из 18, хотя это тоже очень прилично, гонок, а уже из 20.
Мои коллеги Олег Винокуров и Андрей Балахнин в канун очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 в Бельгии. Пока это вся спортивная информация. Не забудьте, завтра в 13.07 программа «Час прессы спорт».
Спасибо, Дмитрий. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программу «Час прессы». 2 эстонских хутора провозгласили себя Советской Республикой, просят Россию признать их независимость. Об этом сообщают коммунисты Петербурга. Об этом и о других последствиях для России признания независимости Южной Осетии и Абхазии. «Час прессы» из Петербурга с ведущим Виктором Резунковым. У него в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель ЦК межрегиональной организации Ленкович. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотни комсохурди обвиняются в попытке государственного
перевода. Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.